Итак, уходящее лето отцы губернии провожали в тревоге и смятении, имея на то самые серьезные основания, однако верно и то, что никогда еще наше заволжское общество не жило так увлекательно, как в эти августовские и сентябрьские дни. И дело здесь не только в политическом и религиозном потрясении, что в считанные дни прославил наш край на всю Россию. Подобные события способны волновать умы, но особенной щекотки нервов от них не происходит. У нас же наблюдалось именно что нервическое возбуждение, то особого свойства возбуждения, создать которое могут только взбудораженные и ошалевшие от любопытства женщины. Ведь главный нерв общества, как известно, определяется настроением представительниц слабого пола. Когда они скучают и хандрят, в мире все мельчает, ссыхается и сереет. Когда же, охваченные волнением, они стряхивают себя сон, жизнь сразу убыстряет пульс, расцветает, наполняется звуками и красками. В столицах дамы почти постоянно находятся либо в трепещущем экстазе сопричастности большому событию, либо в предвкушении этого восхитительного состояния. Чем и объясняется извечное женское стремление вырваться из провинции в Петербург или на худой конец в Москву, где шум, огни и переливчатое сияние непрекращающегося праздника. В глубинке же дамы от тишины и тусклости впадают в истеричность и меланхолию, но тем неистовее всплеск застоявшихся чувств, когда совершается чудо, и над родными до зевоты пенатами вдруг засияет солнце истинного скандала. Тут вам и драма, и страсти, и сладостнейшие сплетни, причем все это вблизи, рядом, и находишься почти что на самой сцене, а не взираешь в лорнетку с кресел четвертого яруса, как в столицах. В центре всей этой увлекательной жизни, арены которой с некоторых пор сделался тихий Заволжск, конечно, находился Владимир Львович Бубенцов, бывший грешник, а ныне герой, то есть фигура для женского сердца, опасная даже не вдвойне, а в квадрате. Отношения синодального эмиссара с губернаторшей Людмилой Платоновной, почтмейстершей Олимпиадой Савельевной и еще несколькими львицами местного значения стали главной темой для обсуждения во всех наших гостиных и салонах. О природе этих отношений высказывались самые разные мнения, от милосердных до придерзких, и следует признать, что последние явно преобладали. Другим, почти столь же пикантным источником для пересудов, служила Наина Георгиевна Телянова. Покинув бабушкину усадьбу, она переселилась в Заволжск и не проявляла ни малейшего желания скрываться бегством в иные края, то есть произошло именно так, как предсказывала проницательная сестра Пелагия. Все, разумеется, знали про неблаговидную роль Наины Георгиевны в истории с несчастными собаками, и мало кто теперь хотел знаться с полоумной княжной. Однако же всеобщее осуждение решительную барышню ничуть не смущало. Выяснилось, что опасения, некогда высказанные сестрой Пелагеи относительно бедственного положения, в которое угодит Наина Георгиевна, если останется без бабушкиного наследства, совершенно неосновательны. Помимо славного особнячка, доставшегося княжне от недавно усопшей родственницы, у Телиановой, оказывается, имелся и собственный капитал, опять-таки завещанный каким-то не то двоюродным, не то троюродным дядей. Не бог весть какое богатство, но все же вполне достаточное, чтобы держать горничную и одеваться по последней моде. Наина Георгиевна совершенно открыто являлась повсюду, где хотела, и вообще вела себя таким образом, что по временам даже затмевала своими выходками миссионерские и амурные свершения Владимира Львовича. Чего стоили хотя бы ежедневные предвечерние выезды взбалмошной барышни на питерский бульвар, наш заволжский Шанзелизе. Наряженное в умопомрачительное платье, всякий раз новое, в широчайшей шляпе с перьями, под ажурным зонтиком Наина Георгиевна неспешно проезжала в коляске по эспланаде, дерзко разглядывая встречных дам, а на Храмовой площади повелевала извозчику остановиться перед гостиницей Великокняжеская и долго, иной раз до получаса, неотрывно смотрела на окна флигеля, где квартировал Владимир Львович. Зная это ее обыкновение, к условленному часу у ограды уже собиралась небольшая толпа, пялившаяся на удивительную девицу. Правда, никто ни разу не увидел, чтобы дверь флигеля открылась, и инспектор пригласил княжну войти. Но эта неприступность еще больше усиливала скандальность ситуации. А в канун дня усекновения главы Иоанна Крестителя в городе запахло новым скандалом, пока еще не ясно, в чем именно состоящим. Но запах был тот самый, пряный, безошибочный, и слухи витали самые, что ни на есть, обнадеживающие. Намечалось событие для Заволжска редкое и даже почти небывалое. Публичная художественная выставка, да не гимназических рисунков и не акварелек, писанных членами общества чиновницы за благонравие, а демонстрация фотографических картин столичной знаменитости Аркадия Сергеевича Поджио. Вернисаж для приглашенных с шампанским и закусками был назначен на самый день сего скорбного праздника, который, как известно, предписывает строжайшее соблюдение поста. Уже в этом чувствовался вызов приличиям. Но еще примечательней была многозначительная таинственность, с которой патронесса выставки Олимпиада Савельевна Шестагу рассылала приглашение узкому кругу друзей и знакомых. Поговаривали, что сим немногим счастливцам будет показано нечто совершенно особенное, и высказывались нервирующие опасения, что публике потом самого интересного не предъявят, а, возможно, публичная демонстрация и вовсе не состоится. Почтмейстерша купалась в лучах всеобщей ажитации. Никогда еще она не получала сразу столько приглашений на всевозможные вечера, именины и журфиксы. Ездила не ко всем, а с большим разбором, держалась интригующе, а на прямые просьбы о пригласительном билете отвечала, что помещение слишком мало, и сам художник возражает против многолюдства, ибо тогда его работы будет неудобно смотреть. Вот со следующего, после вернисажа дня, милости просим. Наконец, знаменательный вечер настал.